То, что касается фикха, мы на прошлом уроке сказали, что есть случаи, когда шариат позволяет нам и облегчает нам совершение тех или иных видов поклонения по причине. То есть, если у человека есть какая-то причина, как мы на прошлом уроке разобрали, болезни, например, в основе, да, он должен совершать намаз полноценным образом, но если он не может, он может совершить намаз сидя. Если он не может сидя, то на боку. То есть шариат, если у человека действительно какая-то есть трудность, шариат предоставляет ему легкость, то есть облегчение в этом вопросе. То есть мы это все рассматриваем в главе намаз в отношении тех людей, у которых есть причины совершать намаз неполноценным образом. То есть обычно называют салат ахлюль-а'зар. То есть намаз тех людей, у которых есть причины. То есть имеется в виду, у людей есть какая-то причина, по которой он не может намаз совершить полноценным образом. Аллах, субханаху ва тааля, облегчает им и дает определенные облегчения, определенные льготы. Итак, мы сказали, что как во время болезни, так и во время сафара, Аллах, субханаху ва тааля, дал облегчение. Во время сафара у нас есть такие облегчения, как сокращение намазов. То есть мы сокращаем намазы. Но мы сказали, какие намазы сокращаются. Сокращаются только 4-ракаатные намазы. 2- и 3-ракаатные не сокращаются в сафаре. И это иджма. Здесь иджма. То есть здесь единогласное мнение всех ученых. Сокращаются только рубаия. То есть намазы, которые состоят из 4 ракаатов. На это есть указание в сунне. И, как мы уже сказали, это является иджмаем, единогласным мнением ученых. И мы остановились на вопросе, связанном: а что является сафаром, чтобы человек мог использовать вот эти облегчения? То есть с какого момента он становится путником, чтобы мог воспользоваться вот этими льготами? Вот это слово «сафар», оно означает, когда человек выставляет себя, так скажем, на показ. То есть дословно его лексическое значение этого слова. То есть когда он выходит в сафар, он вышел из дома и вышел на поле, там, в степь, так что он выставил себя на показ, так сказать, дословный перевод, то есть его ничего не ограждает, его ничего не покрывает, его ничего не накрывает, то есть он вышел в путь. Отсюда произошло вот это слово «сафар» – «путь». И поэтому женщину, которая не укрывается, не одевает хиджаб, ее называют «сафира». И «суфур» – «суфур» – это когда женщина не одевает хиджаб, вот это явление называют «суфур». То есть один и тот же корень этих слов. То есть когда что-то выставляется на показ. То есть мусафир, он себя выставляет, как, ну, примерно получается смысл, что он сам себя выставляет на показ в том смысле, что он вышел из здания или он вышел из населенного пункта, там, где проживают люди, там, где есть тень, там, где есть крыша, там, где есть дом. Он оттуда вышел. И вышел, теперь он находится под открытым небом. Вот это подразумевается. Что является сафаром? По поводу расстояния, с какого момента человек становится путником, существует большое-большое разногласие среди ученых. Очень много мнений. Но среди всех этих мнений обычно выделяют такие самые распространенные или, так скажем, самые известные, самые более, так скажем, сильные мнения. Среди этих мнений, мнение Абу Ханифы, рахимахуллах, и этого мнения приводится от Абдуллаха ибн Мас'уда, радиаллаху та'аля анху, от таких табиинов, как Саид бин Джубейр, Ан-Нахаи, Суфьян ас-Саури, от них передается, что сафар, расстояние сафар, 3 дня пути. 3 дня пути. И при этом между ними есть разногласие, что это такое 3 дня пути. Кто-то сказал, что это 21, кто-то сказал 18 фарсахов, кто-то сказал 21 фарсах, кто-то сказал 24, но примерно обычно выделяют 24 и говорят, что это примерно в километрах 130 километров. То есть примерно получается 130 километров. На что они ссылаются? Ссылаются на ривая, на хадис, который приводится у муслима. В этом хадисе говорится, что не разрешается женщине, которая верует в Аллаха и в судный день, выходить в сафар расстояние 3 дня. Расстояние 3 дня и более. Только как при наличии махрама. Ее отца, ее сына, ее мужа, ее брата или других махрамов. То есть хадис достоверно приводится у муслима, здесь говорится о 3 днях. И также они ссылаются на хадис, что мусафир может протирать на носки или на кожаные носки, на хуф кожаный, джаураб, это обычные носки, 3 дня. В сафаре 3 дня, 3 суток можно пользоваться. Ссылаясь на этот хадис, они сказали, что мусафир – это тот, который путешествует или вышел в путь на 3 дня. Второе мнение, путь в 2 дня. И это приводится от таких сподвижников, как Ибн Аббас, Ибн Умар, Аль-Хасан Аль-Басри, Малик, имам Аш-Шафии и многие другие ученые, они приводят вот это мнение и говорят, что расстоянием пути считается, если человек вышел в путь, измеряемый путем 2 дней. То есть, как, сколько он за 2 дня пройдет, вот это и есть сафар. И при этом они сказали, что это примерно 16 фарсахов. Каждый фарсах – это 3 мили. И примерно это получается, в соответствии с сунной, с хадисами, то, что пришло, вот эти термины, 4 бурут. 4 бурут. То есть, если это переводить в километраж, это примерно 80 километров. То есть отсюда появились вот эти цифры, 80 километров. При этом они ссылаются на другой ривай этого же хадиса, где говорится, не дозволено женщине, которая верует в Аллаха и в судный день, выходить в путь расстояние 2 дня, кроме как с махрамом. То есть это же хадис, это же ривай, но здесь уже говорится про 2 дня. В предыдущей версии хадиса оба у муслима приводятся, оба достоверных хадиса. Это у Бухари приводится, вот эта вторая ривай. У Бухари приводится достоверная, но здесь говорится 2 дня. И здесь есть фатва сахабов. Ибн Аббас и Ибн Умар, у них фатва была, когда их спрашивали, что есть сафар, они конкретно говорили, если, говорит, ты из Усфана идешь в Мекку, это сафар, это населенные пункты. Если, говорит, ты из Таифа идешь в Мекку, это сафар. Если из Джидды идешь в Мекку, это сафар. Примерно расстояние между всеми этими 3 населенными пунктами 80 километров. От Усфана до Мекки 80, от Таифа до Мекки 80, от Джиды до Мекки 80, примерно. Поэтому это мнение выбрали большинство, джумхур. Джумхур это мнение выбрали и говорят 80 километров. Вот, теперь узнали, откуда взяли вот эту цифру 80 километров. В хадисах нигде не говорится 80 километров. Это извлекли ученые из ряда, так скажем, хадисов и асар, преданий от сподвижников. Есть другое еще мнение, третье мнение. Третье мнение говорит о том, что расстояние, если при внимательном изучении сунны, не определяется конкретным километражом, то есть определенным расстоянием. Все, что вы приводите, здесь нету прямых или, так скажем, откровенных указаний на то, что сафар – это вот столько, а все, что помимо этого, это не сафар. То есть нету таких конкретных указаний. И это мнение также передается от некоторых сподвижников табиинов. Ну, обычно сейчас как бы приписывают это мнение, но это действительно его мнение, известное мнение шейха аль-Ислама ибн Таймии, ибн аль-Кайима. И многие современные ученые, опираясь на это мнение, выбирают именно это мнение. То есть, если из современных брать, шейх ибн Таймии выбрал вот это последнее, третье мнение, что сафар или сафаром, или путем называется то, что принято считать сафаром. То есть то, что принято считать сафаром, это и есть сафар. Но при этом, не нужно забывать, что когда ученые говорят, что этот вопрос возвращается в урф, то есть повседневному пониманию людей. То есть если люди в повседневной своей жизни считали это сафаром, это и есть сафар, это не возвращается, так скажем, к страсти людей. Кто-то сказал, 2 километра – это тоже сафар, и начал пользоваться льготами сафара. Нет, здесь речь идет о действительно сафаре. То есть человек, например, если в один и тот же день, эти же люди, которые придерживаются этого мнения, которые говорят, что если он вышел на расстоянии, там примерно получается 30-40 километров, и вернулся в этот же день, и при этом с собой никаких запасов не брал, и для него это не считается сафаром, это, говорит, не сафар. То есть здесь нужно именно, не исходя от своей страсти, такие решение принимать, что это сафар или нет. А здесь это возвращается к повседневному пониманию этого общества. То есть если в этом обществе это считается сафаром, это и есть сафар. Но вот это последнее мнение, оно с точки зрения далилей, с точки зрения как бы доказательств, которые пришло в сунне, хадисов, оно более сильнее. Почему? Потому что действительно в сунне нету конкретных цифр. То есть если цифры, они приходят, то это не как ограничение, а как просто факт. Что факт, они столько прошли. И там не указывается, что это граница, это ограничение. До этого не сафар, а после этого сафар. Нету таких указаний. Поэтому, в соответствии, как бы, или смотря на доводы, вот это мнение более сильнее с точки зрения, как бы, далили, доводов. Поэтому многие ученые выбирают это мнение, даже из современных. Однако же, если исходить из практики, то есть в практическом решении, какое мнение более, не то что даже удобнее, а как бы более точнее можно определить, что является сафаром или нет, на это, как бы опираясь на это, многие ученые говорят, что определимся 80 километрами и говорим, 80 километров это сафар, а все, что меньше 80, это не сафар. То есть шейх Ибн Баз, рахимахуллах, бывший муфти Саудовской Аравии, он сначала придерживался мнения Ибн Таймии, что расстояние не определяется определенным километражом. То есть нет ограничения в расстоянии. Сначала он придерживался этого мнения. Потом, когда увидел послабление людей, то есть каждый по-своему для себя решение выносил, и любой выход из города считал сафаром, он поменял свое мнение. Он поменял свое мнение, его последнее его официальное мнение, мнение большинства. Он выбрал мнение большинства, сказал 80 километров. Почему? Он сказал, что адбат, то есть так можно людей, так скажем, более в точные рамки им указать. Можно их указать на точные рамки, потому что люди в большинстве своем, они несведущие, невежественные. Если им скажешь то, что возвращается урфу, они не поймут, о чем речь идет. То есть то, что возвращается к повседневному пониманию, они не поймут, о чем речь идет. А когда ему говоришь конкретно 80 километров, понятно, о чем речь идет. То есть он уже будет смотреть, куда он едет, 80 километров или нет. То есть у него уже есть конкретная цифра. И поэтому сказал, с большинством людей легче работать цифрами. То есть чтобы конкретика была. И шейх Абдул-Карим Аль-Худайр также в своем уроке, приводя вот это мнение, он выбирает это мнение, говорит то, что несмотря на то, что далили, именно с точки зрения далили, мнение Ибн Таймии сильное, но с точки зрения в практике применять, как бы легче и безопаснее и более конкретнее, это когда речь идет про километраж, то есть 80 километров. И он тоже это мнение выбирает. И при этом он говорит, что на это есть указание сахабов. То есть есть фатва сахабов, конкретно где указание идет вот на эти цифры. Но эти цифры указаны непосредственно, не то, что сказано 80 километров, а сказано от этого города до этого города это сафар, от этого города до этого города это сафар, а все, что помимо этого, это не сафар. И они называли эти города сегодня существуют, это примерно 80 километров. От Джидды до Мекки 80, от Таифа до Мекки примерно 80, от Усфана до Мекки примерно 80. Поэтому многие как бы, Ляджны Дайма, постоянный комитет, шейх Ибн Бас, рахимахуллах, Абдул-Карим Аль-Худайри, многие другие ученые, они выбирают это мнение, и говорят, что в любом случае, это мнение лучше, и оно более безопаснее. То есть, как ахват говорят, более безопаснее. В каком смысле? Если человек, например, до 80 километров, ссылаясь на мнение Ибн Таймии, говорит то, что принято считать сафаром, это сафар. Но для него трудно определить. Вот, например, 45 это вот сафар или нет, 52, вот 53. Тяжело определиться вот с цифрами, это сафар или не сафар. Если он себя возьмет, что 80, и все, вот до 80 это не сафар, а после 80 это сафар, он что сделает, что произойдет в итоге? Он, вот когда, например, проедет 60 километров, он в соответствии с мнением большинства будет намаз читать полноценно, правильно? Полноценно. А тот, который взял мнение, который возвращается урфу, повседневному как бы, пониманию людей, он его совершит коротко. Если он совершит по мнению большинства, он в любом случае совершил намаз 2 и больше, то есть он 4, полноценно совершил. То есть намаз совершил полноценно. А тот, который совершил сокращенно, он еще неизвестно, вот это было сафаром все-таки или не было. То есть он совершил-то его сокращенно, неполноценно. Тот обезопасил себя, в любом случае сказал, что до 80 совершать буду полноценно, после 80 могу сокращать. Теперь человек 60 километров прошел, первый совершает сокращенно, другой совершает полноценно. Тот, который совершил полноценно, в любом случае обезопасил себя, как лишний раз подстраховался, в любом случае. То есть совершил в любом случае лучше. Почему? Потому что он совершил намаз полноценно. Ну да, конечно, человек, который придерживался мнения, что 60 в этом обществе принято считать путем сафаром, и он, опираясь на это мнение, совершил, он намаз действительный. Нельзя сказать, твой намаз неполноценный, заново перечитывай. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что он совершил вместо двух четыре. Вместо двух четыре в любом случае ради предосторожности лучше, чем все-таки два читать вместо четырех. Этот момент понятный? Непонятно? Понятно. Поэтому как бы большинство, не то что даже большинство, а как бы многие, даже из современных ученых, выбирают мнение вот большинства. То есть оно большинство было и раньше, и сейчас многие выбирают это мнение, потому что говорят, что если предоставить этот вопрос людям, людям только дай лишние послабления, они будут расслабляться. Вот чтобы вот это расслабление была конкретная цифра, мнение большинства здесь удобное в этом плане. Удобность не в том, что выбираем то, что удобно, то, что легче. Нет, не об этом речь, а о том, что более яснее, более конкретнее для людей. Более конкретнее, более яснее для людей. То, что касается пребывания. То есть это вопрос расстояния, это первый вопрос. Второй вопрос возникает. Пребывая сколько дней пребывая, человек может считаться мусафиром, а когда не считается он таковым, то есть не считается мусафиром. Тот, который собирается, при этом вот здесь забыл важную вещь сказать по расстоянию. Вот когда человек выбрал мнение большинства, 80 километров, оно более, мы сказали, яснее и конкретнее. Когда человек становится мусафиром, здесь есть большая ошибка некоторых людей, которые говорят, что как только человек из дома вышел, как только человек выехал из своего города, он уже стал мусафиром. Это не совсем правильное мнение. То есть это неправильное понимание вопроса. То есть человек, если вознамерился выйти в сафар, все равно, что 80 километров и более, или все равно, что это принято считать сафаром, вот когда он выходит из населенного пункта, да, он становится мусафиром. А просто выйти из города, это не считается мусафиром. То есть приведем пример для более ясности, лучшей ясности, чтобы лучше стало понятно. Человек выходит из города Стерлитамака, например, в сады на рассвете, да, вот рассвет. Выехал и опять вернулся. Он вышел из города. Некоторые говорят, что я раз вышел из города, я уже мусафир. Нет, это не мусафир. Хорошо, этот же человек вышел из города Стерлитамака, со стороны вот садов рассвета, и, например, поехал или вознамерился ехать в Раевку. 80 километров или нет, Раевку? Вот, в Раевку, то есть 90 километров. То есть он мусафир в любом случае. Он направился в сторону Раевки, намерение добраться до Раевки через рассвет. Как только он выехал из города, уже вот Мариинский, вот это, Стерлитамак выехал, Мариинский, все, он там уже может совершать намаз сокращенно, потому что он уже, выйдя из города, стал мусафиром. Почему? Потому что его путь-то лежит дальше. А если просто выйти и потом опять зайти, то есть у него не было намерения куда-то ехать, просто выход из города, это не считается сафаром. Вот здесь вот большая как бы ошибка есть. Некоторые думают, из города вышел, что ты мусафир. Нет. Мусафиром становится, как только вышел из города, в отношении тех, которые собрались ехать куда-то. И их вот этот путь является сафаром. Либо 80 и более, либо то, что считается сафаром. Хорошо, возникает большой другой вопрос, связанный с икамой, то есть с пребыванием. Пребывая сколько, например, я уехал в Уфу или в ту же Раевку, сколько дней пребывая там, я буду считаться мусафиром, и когда я перестану быть таковым. Если человек собирается, уехал в Раевку жить, все, он постоянно хочет там пребывать. Или какой-то долгий промежуток времени он как бы в общем уехал туда учиться. Например, человек уехал в Египет учиться. Ну, точно он вознамерился год и более. То есть он уже там будет пребывать. Если человек с таким намерением уехал, да, здесь есть разногласия, тоже большие разногласия. Но предпочтительное мнение, что человек, если говорят икама мутлака, то есть общее пребывание, если человек вознамерился в общем пребывать там и туда едет, в пути, да, он мусафир, в пути он мусафир. Но как он прибыл туда, он уже там не мусафир. То есть он, например, конечный путь, приехал в Каир, и он там будет жить, например. Год, два, три, четыре, будет требовать знания. Он вознамерился поехать в Каир. Пока он едет, добирается до Каира, он мусафир. Как приехал в Каир, он уже не мусафир. Почему? Потому что его намерение алихама мутлака, как ученые говорят, то есть общее пребывание там. Либо он собрался там жить, уехал на постоянное это, жительство, постоянно собрался там жить. В таких случаях этот человек, уже находясь там, прибыв туда, он уже там не мусафир. Потому что причина для сокращения или причина для объединения намаз, или причина для оставления уразы, например, по причине, все это уже для этого, в отношении этого человека уже нет этих причин. То есть эти причины все от него отпадают. Хорошо, в отношении тех людей, которые едут туда временно. То есть не икама мутлака и не иститан. Икама мутлака – это общее пребывание. Иститан – это уже на постоянное место, как бы на постоянку. Жить постоянно туда, если он уезжает. Хорошо, если он туда временно уезжает. Здесь тоже очень много мнений. Большинство выбирает мнение 4 дня. Откуда они 4 дня взяли? С того, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, прибыл в Мекку в воскресенье для хаджа, для совершения хаджа, прибыл в воскресенье, Йом-уль-Ахад. Воскресенье, понедельник, вторник, среда, он находился в Мекке. В четверг утром, совершив фаджр, он вышел в Мина, долину Мина. Вот эти все 4 дня, находясь в Мекке, 21 намаз он совершил в течение 4 дней, плюс вот этот фаджр Йом-уль-Хамис, то есть четверга, он совершил, сокращая. Отсюда они взяли, сказали, 4 дня и более – это уже не мусафир. А 4 дня и менее – это мусафир. Берет хукм мусафира, то есть сокращает. Хорошо, есть у нас другие факты. То есть это как факт. Есть у нас другие факты, где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, как пришло, приводит имам Ахмад Абу Дауд, в Табуке 20 дней находился в Табуке. Находился 20 дней, сокращал. Потом в день… или в год завоевания Мекки, или открытия Мекки, освобождения Мекки, он 19 дней находился в Мекке и сокращал намазы, как приводится у Бухари. Имам Абу Ханифа взял 15 дней, ссылаясь на другой факт из сиры, из жизнеописания пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть вот эти все события, которые упоминаются в сунне, они не упоминаются, как шейхуль ислам ибн Таймия говорит, не упоминаются как ограничение. Они упоминаются как факт. Поэтому мы опять-таки не можем на них ссылаться и говорить, что 4 дня – это ограничение. Что вот 4 дня – это, так скажем, граница. Менее чем 4 дня, если совершаешь, если находишься, то ты мусафир. А более – это ты уже не мусафир. Нет, здесь как факт пришло. То, что Мухаммад сам прибыл в воскресенье, и в четверг он пошел в Мину. Как факт произошло, как историческое событие, как факт. Поэтому оно прямо не указывает на то, что 4 дня – это границы и ограничения. Поэтому здесь мнение большинства, да, 4 дня они говорят. Мнение Абу Ханифы, рахимахулла, 15 дней. Мнение другое, которое больше, так скажем, подходит под общий смысл доказательств из сунны, то, что нету, опять-таки, ограничений по дням. То есть, если человек едет куда-то и вознамерился временно, там решить свои вопросы, там, например, он поехал по какой-то причине, вознамерился решить свои какие-то вопросы, по окончанию своих вопросов он возвращается. Все время, пока он там пребывает, он приехал туда временно, все это время он является мусафиром, без ограничений по времени, без ограничений по времени. Есть у нас Асар ибн Умар, находился в Азербайджане 6 месяцев и все 6 месяцев сокращал. Как отвечает на этот вопрос джумхур, большинство, которые говорят 4 дня? Они говорят, что Ибн Умар, когда в Азербайджан поехал, у него не было конкретного намерения. То есть он не знал, насколько он едет. И когда он там пребывал, он не знал, когда вернется. И тем более, когда он хотел, собрался возвращаться, выпал снег, он не мог выйти из гор, чтобы вернуться домой. Поэтому, говорит, там было вынуждено, и он конкретно у него не было намерения. 4 дня, когда говорят, имеется в виду конкретное намерение. Но здесь, Аллаху алим, тоже как бы тяжелый вопрос, как бы разные мнения. Шейх Ибн Бас, рахимахулла, он выбирает 4 дня. Мнение большинства, опять-таки ссылаясь на то, что ограничить днями, ограничить расстоянием легче для людей донести и более конкретнее, более яснее им как бы объяснить. Но при этом они, как мы уже говорим, то, что если человек на неопределенное время едет, то есть он не знает точно, все это время он, иншаллах, мусафир. То есть, если временно, но неопределенно он едет, он мусафир, иншаллах. То есть, он не знает, когда он уедет, когда он выйдет с того города, с того поселка, например. В таком случае он является мусафиром. Если же человек находится, например, в городе Стерлитамаке, родом сам он, например, с Москвы, например, родители живут там, он едет в гости к своим родителям. То есть, это его дом, где он родился. То есть там его семья, так скажем. И другая семья, то есть жена, дети здесь. И он когда вот в гости едет, в пути, да, он мусафир. Но когда он прибыл в свой дом, так скажем, то есть он прибыл туда не как мусафир, он прибыл туда как мукаим. То есть он приехал, так скажем, в свой родной дом. То там он уже не сокращает. Там он уже себя ведет как мукаим, как постоянный жилец. То есть не как мусафир. Если же человек едет в гости другим, так скажем, родственникам, и эти родственники, так скажем, он не, то есть это не является для него семьей и не является для него домом. Поехал в гости к тетям, дядям там, в другом городе и не знает, сколько он там будет находиться. То ли 3 дня, то ли неделю, то ли 10 дней. В таком случае, вот если смотреть смысл сафара и смотреть, почему пророк Мухаммад сам сокращал, то этот смысл сохраняется в этом человеке. То есть он действительно мусафир. Почему? Потому что он пребывает не в своем доме. То есть причина вот этих облегчений и льгот для мусафира заключается в том, что сафар, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «кат'ату мин аль-азаб», то есть это говорит часть наказания. То есть это наказание. Потому что действительно человеку тяжело и трудно в пути. Потому что он не в своем доме. То есть он не будет спать, как он дома это делает. Не будет он кушать и пить, как это он дома делает. То есть, так скажем, какие-то определенные сложности, трудности есть в пути. Поэтому шариат ему делает облегчение. И поэтому некоторые говорят, что если этот смысл сохраняется, он является мусафиром, сколько бы он там ни пребывал. То есть здесь вот вопрос, возвращаясь актуальному и часто задаваемому вопросу, вахты. То есть люди едут на север на 15 дней, на месяц работать. Обычно, конечно, там вахты. Бывает так, что место дислокации – это один город, но ездят по разным месторождениям. Здесь нет сомнений в том, что он мусафир. А если человек же приехал в один город, и только там он работает, здесь надо смотреть. То есть если он там приехал, у него там, так скажем, уже готовое общежитие, готовые, например, все условия. То есть он приехал в свою комнату, открывает своим ключом, живет там и, так скажем, себя чувствует как дома. Целый месяц он там живет. Аллаху алим, он не похож на мусафира в таком случае. Если же он едет и живет, так скажем, в походных условиях, то он на мусафира больше похож, нежели на мукаима. Поэтому здесь, Аллаху алим, вот эти вопросы вахты нужно как бы более подробнее рассматривать. Но если в большинстве случаев люди по месторождениям ездят, и в большинстве случаев живут в походных условиях, то если он не мусафир, тогда кто мусафир? То есть он больше на мусафира похож, нежели на постоянного жильца. Поэтому если он действительно как бы в походных условиях живет и без конца ездит от одного месторождения в другое, то он больше похож на мусафира. Но естественно, если он в одном городе только пребывает и совершает намаз с местными, например, с местным имамом в местной мечети, естественно, он уже будет совершать намаз полноценно, то есть не будет сокращать. Но об этом сейчас поговорим, иншаллах, это уже как бы вот следующая тема. Когда мусафир должен совершать свой намаз полноценно? Когда мусафир должен совершать намаз полноценно? Первый случай, если он совершает с имамом, а имам мукаим. То есть имам мукаим это не мусафир, то есть это местный житель. Имам местный житель. Он зашел в мечеть, этот человек мусафир, зашел в мечеть и читает намаз с местным имамом. Он должен полноценно читать, совершать намаз. Должен полноценно совершать свой намаз. Если даже он из числа опоздавших. Например, он зашел на аср намаз. Аср намаз у нас из 4 ракатов состоит. Он успел только на 2 раката. Имам прочитал 2, потом он зашел и с имамом дочитал 2 раката. Он должен встать и дочитать оставшиеся вот эти, те 2 раката, которые он опоздал. Почему? Потому что его намаз с этим имамом полноценный. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иннама джу'иля аль-имама лиутамма бих». Имам сделан для того, чтобы за ним следовать. Он следует за имамом, а имам только что прочитал 4, поэтому, несмотря на то, что он мусафир, и он опоздавший, и в принципе он прочитал свои 2 раката, но он должен следовать за имамом и дочитать оставшиеся вот эти 2 раката. И также здесь есть более точнее пояснение в сунне. Слова Ибн Аббаса, радиаллаху та'аля анхума, когда его спросили, должен ли мусафир дочитывать за мукаймом. То есть вот этот случай, когда он опоздал, нужно ли ему дочитывать. Ибн Аббас сказал да, и сказал, что это сунна Абу-Л-Касима, то есть это сунна Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть дочитать намаз до конца, то есть полноценно прочитать за имамом, это сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Также мусафир должен прочитать свой намаз, совершить свой намаз полноценно, если он не знает, что за имам перед ним. То есть он зашел в мечеть, и он сомневается, этот имам мусафир или это имам мукаим. То есть это часто бывает, допустим, аэропорт. В аэропорту встал имам. Вроде с виду похож, что он имам тут местный. С другой стороны, вроде аэропорт, может, это как кто-то из путников оделся как имам и стал туда. То есть у человека есть сомнения, явно он не знает, кто он такой. Здесь он в основу берет, что он этот имам мукаим и совершает с ним полноценно свой намаз. Также полноценно мусафир должен совершить намаз в том случае, если он во время пути, то есть он вышел в путь, вспомнил, что он аср не читал. То есть человек совершил зухар, аср забыл, вышел в путь и выехал уже из города. Время аср наступило. Здесь речь идет про то, что аср время наступило. Он вышел из города. Время асра вышло. Теперь время Магриба наступает. Наступило уже время Магриба. Он вспомнил, что аср не читал. Время асра для него наступило и закончилось для него. Наступило и закончилось. То есть время прошло, когда он был дома. То есть он забыл о намазе, когда был дома. Вспомнил, когда он мусафир. Он должен совершить намаз полноценно. Потому что для него этот намаз стал обязательным тогда, когда он был дома, а не тогда, когда он стал мусафиром. То есть все время человек должен смотреть на свое положение или на положение намаза, когда он стал для него обязательным. Он совершает, в данном случае, если он человек забыл про намаз, и вспомнил про этот намаз во время сафара, он его должен прочитать полноценно, несмотря на то, что он уже мусафир. Так как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, который проспал и тот, который забыл, пусть совершит, когда вспомнит. Имеется в виду, совершит так, как она стала обязательной. Она для него стала обязательной дома, но он забыл. То есть он должен совершить все 4 раката. Также, если мусафир совершал намаз полноценно, с имамом, и, например, имам сказал, что намаз недействительный по таким или иным причинам, перечитываем намаз, и он перечитывал свой этот намаз, он его перечитывает также полноценно. Потому что когда он совершал его, она должна была для него быть полноценной. Перечитывает полноценно. И также мусафир, он здесь уже перестает быть мусафиром, совершает намазы полноценно, если он взял намерение икама мутлака, то, что вот вначале только что говорили, икама мутлака или алиститан. То есть, если человек намеревается в общем пребывать там, куда он едет, либо он собирается там жить. Прибыл туда, все, он уже совершает полноценно. А то, что касается объединения намазов во время сафара, это одно из следующих льгот. То есть мы можем сокращать, мы можем объединять. Можно объединять намазы зухар с асаром. Обеденный намаз, после обеденного намаза можно объединить. Все равно, что объединяем во время зухара или все равно, что объединяем во время асара. И можно объединить Магриб и Айша, все равно, что объединяем во время Магриба или объединяем во время Айша. На это есть указание в сунне. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, находясь в походе Табук, если он отправлялся в путь после того, как солнце уходило с зенита, то он совершал зухар и аср вместе, то есть совмещал, и потом выходил. Если же солнце еще заваль не прошел, то есть зенит еще не проходил, то он откладывал зухар и читал его вместе с асром. То есть в этом хадисе, который приводится у Абу Дауда, ат-Тирмиди, и хадис является достоверным, в этом хадисе есть указание на то, что пророк Мухаммад объединял зухар с асром, как во время зухара, так и зухар аср во время асра. И также он может объединять намазы, совмещать намазы, когда он находится непосредственно в пути, или он даже если остановился, является путником, но он остановился. Но все же, находясь в пути, лучше совмещать, а остановившись, лучше читать вовремя. То есть можно совмещать намазы. Когда человек находится непосредственно в пути, можно совмещать намазы, когда человек находится уже остановился. То есть он, например, остановился в гостинице, то есть он уже непосредственно не в пути находится, а остановился, так скажем. И в обоих случаях, в первом случае, во втором случае он может объединять, может совмещать эти намазы. Но лучше и правильно будет ему совмещать, когда он идет непосредственно, и читать вовремя, когда он уже остановился. То есть, когда он остановился, ему лучше прочитать вовремя. И это сунна. Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, именно так делал. Когда непосредственно шел, объединял, когда останавливался, обычно читал вовремя. Также можно объединять намазы по причине, вернее, не по причине сафара, если есть какая-то трудность или какая-то сложность. На это есть указание в достоверном хадисе, которое приводится у муслима, которое приводит Ибн Аббас, где он сказал, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, совместил между зухром асром, магрибом и айшой в Медине, не по причине страха и не по причине дождя, а в другой ривае, в другой версии, не по причине страха и не по причине сафара. То есть он не по причине сафара объединил теперь, совместил намазы. Но однако же, когда спросили, почему он сделал так, Ибн Аббас сказал, «Кай ля юхриджа умматаху», чтобы не затруднить свою общину. Он это так поступил, так сделал, чтобы не затруднить свою общину. То есть здесь человек может объединить, совместить намазы, если действительно существует какая-то сложность, трудность. То есть он есть серьезная, веская причина, по которой он не сможет совершить намаз. В таком случае он может объединить и совместить. Ну, обычно ученые, которые приводят, это сильный проливной дождь, и человек, например, боится промокнуть, то обычно в мечетях объединяют намазы, и уже на следующий намаз они не приходят, потому что они совершили намаз совмещенно. То есть зухр с асром объединили, уже на аср не приходят. Также, если сильный ветер поднялся, то есть ураганный ветер, то есть опасно выходить на улицу, например, если опять-таки объединили, и больше на следующий намаз уже в мечеть, допустим, не приходили, то есть факт то, что они намаз объединили, прочитали совмещенно. Бывают случаи, когда задают вопрос и говорят, что вот во время учебы, то есть человек учится в институте в течение пяти лет, и говорит, что, например, зухр аср ему тяжело читать. Можно ли ему объединять, например, или там магриб с ишой. Когда в этом хадисе приходит, и ученые комментируют этот хадис, они говорят, что когда веская причина возникла, и человек не делает для себя как бы обычаем читать намазы совмещенно. То есть это, так скажем, исключительный отдельный случай, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям это делал и сказал, что он не хотел затруднить свою умму. Хорошо, здесь человек будет 5 лет совершать намаз не вовремя. То есть он будет совмещать, то есть не вовремя. Основу вовремя он должен читать. В таких случаях ученые обычно говорят, что если он все 5 лет так собирается делать, то, естественно, это делать нельзя. Делать этого нельзя. Потому что это уже превратится в его повседневную, так скажем, норму. Он будет намаз читать не вовремя. Нет, не об этом речь идет в этом хадисе. То, что ему тяжело, возможно, он сам для себя придумал, что это ему тяжело. То есть он пускай попытается выходить во время учебы, например. Разве его не выпустят, там, если он попросится в туалет, например? Разве он не скажет, нет, сиди? Нет, он выйдет и спокойно прочитает в свободной аудитории. То есть все люди, все студенты, все были студенты, все учились, все так читали. Так, все так совершали намаз. Поэтому ни учеба, ни работа не являются причиной для оставления намаза. Здесь бывают случаи, действительно, когда, например, человек знает, например, что если сейчас он не объединит, то большая вероятность есть, что он, например, куда-то заходит или что-то начинает делать, что он там не сможет совершить намаз. Бывают иногда такие случаи. Отдельные, так скажем, исключительные случаи. Действительно, сложность будет там совершить намаз. То есть там не будет, например, условий. Не будет условий. Или еще что-то. То можно ли ему здесь в нормальных условиях объединить, совместить, чтобы там в сложностях уже ему не совершать этот намаз. В соответствии с этим хадисом ученые говорят то, что можно. Потому что Ибн Аббас сказал, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, объединял в Медине. То есть он не мусафир, он не в пути. Не по причине страха и не по причине болезни, или, как в другой ривайте говорится, не по причине страха, не по причине дождя и страха, не по причине страха и сафара, пути. То, что касается объединения, то, как мы уже сказали, можно объединять только зухр, аср, либо во время зухра, либо во время асра, и магриб с айшой, либо во время магриба, либо во время айша. И это дозволено, то есть вот это совмещать можно во время пути. И это передается в хадисе Ибн Аббаса. И также передается в некоторых преданиях от Абу Бакра, Умара, Усмана, радиаллаху анхум, что они это делали. И поэтому, если действительно человек в пути, или есть какие-то причины страха, там, например, или как в сунне то, что пришло дождя, то человек может объединить и совместить намазы. А основа, как мы уже говорили, намаз совершается вовремя. Иншалла, со следующего урока начнем разбирать, тоже немаловажно. Все вопросы важные, связаны с пятничной молитвой. Пятницей и пятничной молитвой, пятничной хутбой. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين